Читаем сейчас из первой книги царств текст весьма большого значения, особенно для нас. Первая книга, 15 глава, 17 текст. Особенно для нас, которые находятся на служении или собираются находиться на служении. 1 Царств 15:17. «И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? Немалым ли ты был в глазах твоих?» Был, но не остался. Друзья, я так вчера вечером и сегодня задумался над одним серьезным вопросом. Ну, раньше я тоже как-то задумывался, но сегодня немножко острее. Кого Бог ставит на служение? Кого Он поставляет себе служителем? Вот, вчера мы говорили о том, что служитель должен иметь чистую руку. Чистую руку, которая держит жезл Божьего могущества. Друзья, без этого никакой служитель просто невозможен. Он будет чье-то место занимать, потом Господь его снимет, вот, более или менее быстро, вот, и поставит другого. Сегодня мы с другой стороны посмотрим, какой должен быть служитель Божий. Я сейчас прочитаю из книги «Исход», из 3 главы. Ну и здесь звучит такой очень важный вопрос. Кто я? Вот, говорит Господь Моисею. «Пойди, я пошлю тебя к фараону, выведи из Египта народ мой». Следует за этим вопрос «Кто я?». Друзья, настолько глубокий вопрос – «Кто я?» Его надо прочитать с такой интонацией: «Господи, ну кто я? Ты посмотри на меня, кто я такой в собственных глазах?» Хотя надо сказать, что как-то касаясь этого места, мы обычно говорим о чем? Говорим о том, что Моисей что-то здесь не понял. Он Господа не понял. Во-первых, он не понял, что Господь сам хотел вывести Израиля. Здесь мы читаем 7 текста. «Я увидел страдания народа моего в Египте». Нет, Моисей, не ты увидел. Тебе не видно из пустыни. Из пустыни ты страдания Египта не в Египте народа моего не увидишь. «Я услышал вопли его от приставников». Ты же вопль не слышал. Ты слышал только блеяние овец. «Я знаю скорби его, ты его скорби не знаешь. Я иду избавить его от руки египтян». Друзья, Господь не, Моисей не понял, что это собирался делать Бог. Ну, а то, что Бог привлекает людей в свое дело, это дело Божье, Моисей сначала этого не понял. И мы обычно, когда касаемся этого места, обычно об этом говорим. Мы говорим о том, что Моисей не доверяет Богу. Откуда столько вопросов рождается? Кто я? А если они спросят, как тебе имя? А я вот не красноречивый. Вот. А если я приду к ним, они скажут, да не посылал тебя Господь. Мы здесь вот 430 лет живем, и никому Господь не явился. А ты вот там где-то один в пустыне, и тебе Господь явился. А как ты можешь доказать, что тебе Господь явился? Ну, вот такие вопрошали. Много-много Моисей не понимает. Он не знает, что Бог поручает ему только вывести народ израильский. Только вывести, но не ввести в землю обетованную. Нет, Господь его не избирает. Он говорит, пойди, я пошлю тебя к фараону, выведи из Египта народ мой. Но не введи. Господь уже наперед знает, что ничего у Моисея не получится. что он только издали посмотрит на эту землю. Он и этого, видимо, не понял. Вот, многого-многого здесь Моисей не понимает, он не доверяет Богу, как бы ищет собственную опору, вот, малодушествует. Обычно мы об этом говорим. Друзья, ну давайте за всем этим увидим в глубине Моисея то, почему Господь от него не отступал. Сколько он с ним припирался, Моисей, Господь на него нажимает, Господь от него не отступает. Что же он увидел в Моисее? Он увидел одно из самых важных качеств служителя. Кто я? Кто я такой? Друзья, и Бог видел его внутренность. И вы посмотрите, как шаг за шагом Господь на него наступает, не отступает его, и знамения ему показывает, и так по-всякому. Бог не отступает от Моисея, терпеливо на него вот так вот наступает, чтобы только Моисей не малодушествовал. Он говорит, я буду с тобою. Друзья, это значит, как расшифровать «я буду с тобою»? Что я буду тобой руководить. Я буду отвечать на все твои нужды. Я буду с тобою. Ну, видим, друзья, очень хорошо, прозрачно видим, что вот этот вопрос, кто я, он показывает Моисея в таком качестве, что он совершенно недостоин это делать. Если расшифровать этот вопрос, кто я, Господи, ну ты сам посмотри, ну кто я такой? За 40 лет вся мудрость египетская, не знаю, куда девалась. Я учил 40 лет азбуку Божью, там учил палочки рисовать, кругляшки, нолики, как подготовительный класс к школе. Друзья, учил азбуку Божью. Он учился теперь молчать. Бог долго готовил его для служения. Вот, учился молчать. Кто я такой? Я не полководец. Я пастух. У меня не орудие в руках. У меня палочка, у меня бадик, куда я овечку вот подстукну, она идет. Да за 40 лет я так привык к овцам. Я самый натуральный пастух. Друзья, посмотрите, кто он такой? Не государственный деятель, не дипломат. Ну, кто он такой? Вот таких Бог ставит на служение. От таких Господь не отступает. Таким он внушает, не бойся, я буду с тобою. Он ставит на служение не выскочек. Нет, нет. И почему вот в нашем братстве... Итак, братья все время предупреждают, братья, обращайте внимание, выскочку останавливайте, притормаживайте. Вот кто-то чувствует свое недостоинство, вот того ставьте. Это братья хорошо знают. Вот, вы посмотрите, друзья, сколько в нем скромности, сколько в нем чувства недостоинства, сколько в нем вот хорошего страха, хорошего, не негативного, а хорошего. Давайте теперь посмотрим вот эпизод, который, друзья, ну, я вижу Моисея таким, что, ну, просто даже и не пересказать, какой он... Что у него внутри там такое? Давайте прям под кожу вот так вот полезем к Моисею, посмотрим, какой он изнутри сам. И пошел Моисей, ну, торжественно, да, и пошел Моисей. После стольких, уже казалось бы, Моисей говорит, Господи, мне уже надоело с тобой на эту тему разговаривать. Пошли другого, кого можешь. Я полностью, 100% я отказываюсь. Господь не отступает. И теперь, друзья, ну, как гром с ясного неба, что ли. И пошел Моисей. Друзья, кто его теперь остановит? Как корабль со стапеля. И пошел Моисей. Все. И вот дальше мы читаем. И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тесте своему, и сказал ему, друзья, вы посмотрите, сама скромность. Пойду я. И возвращусь к братьям моим, которые в Египте. Посмотрю, живы ли они еще. Вот сколько тут назидания для духовно настроенной души, друзья, для того, который собирается быть служителем, руководителем там оркестра или хора. Живы ли они еще? Моисей, ты скрываешь, ты все скрываешь, что с тобой сейчас произошло. Сейчас в нем произошел переворот. Огромный переворот. Он это таит в себе. Он наружу это ничего не доводит до Иофора. Ну вот. Он говорит, я пойду возвращусь к братьям моим. Я так иногда думаю, а может быть, как-то с другой стороны посмотреть. Может быть, посмотреть не на скромность Моисея, а посмотреть с другой стороны. Может быть, Моисей неискренний. Но если бы искренне, он, наверное, сейчас бы все это рассказал. Нет, думаю, неправильно. А может быть, у него взаимоотношения с Иофором были натянутые. Когда у человека натянутые отношения, они не очень искренние. Они начинают так друг от друга держаться на расстоянии, что-то процеживают, что-то, привет, привет, и все. Друзья, я думаю, что здесь сама скромность. Ну, другой бы, если бы не Моисей. Друзья, с чего бы он начал? Пришел бы к тестю. Ты знаешь, я сейчас смотрел на куст горящий. Я на него целый час смотрю, а куст не сгорает. Ты представляешь себе? Никаких кустов. Пойду я посмотрю, братьев, так скромненько. Друзья, разве он не мог бы сказать, что он с самим Богом разговаривает? А разве он не мог сказать, как Господь ему знамение сделал? Что, говорит, у тебя? Да вот у меня вот жезл, ну, в другом переводе просто посох, палочка, бадик, на что опереться, овечку подстукнуть. Господь сказал, брось его на землю. И бросил его на землю. И жезл превратился в змей, и Моисей побежал от него. Друзья, здесь глубина. Ох, сколько Моисей мог ему рассказывать Иофору. Ты знаешь, моя палочка превратилась в змея. А ты знаешь, что это такое? Жезл превратился в сатану, в змея. И я от него побежал. А мне Господь говорит, не бежи от него, возьми его за хвост. И я взял его за хвост. Друзья, Моисей знал, что змею за хвост брать – это самое сомнительное предприятие. Змея надо брать рогатку и голову. Со стороны хвоста он не опасен. Но если хватаешь его за хвост, у него голова с ядом. Вот это и опасность. Друзья, Моисей мог бы рассказать, как он не побоялся сатану, как он схватил его за хвост, он бы преподал еще урок этому Иофору. Вот, и, друзья, это он показал, или лучше сказать, Господь дал ему возможность показать мужество. Когда он 40 лет бегал от змеев в пустыне, а теперь не бегай, схвати. Тут глубина, друзья, я не знаю, сможем ли мы до конца тут все исчерпать, когда жезл превращается в сатану, и сатана превращается в жезл Божьего могущества, то есть сатана сам на себя обращает вот это все могущество Божие. Змей находится в прямой власти Христа. Вот о чем здесь надо говорить. Вот. И вот он все это мог бы рассказать Иофору. Да весь вечер просидеть с этим змеем, как я его не побоялся. Вот. Ну, о том, что... Друзья, сатану не надо бояться. Вот этот эпизод нам говорит. Конечно, это легко сказать. Брат, ты сатану не бойся и так далее. Но иногда страх посещает детей Божьих. Они боятся сатану. Я недавно, буквально дня два назад, один брат подошел ко мне и говорит, знаете... Ко мне бес являлся. У меня такой страх. Бес являлся. Вот в нашей местности одна сестра, вот жена служителя, в роддом попала. Вот. Ну и рассказывает. Лежу, говорит, и на меня как мохнатое что-то, как надавило, и дышит вот сюда вот. Я его вот так, он еще сильнее. Господи! И нету. Друзья, боятся некоторые. Книга Исаия, 46 глава, 10 текст написано: «Все, что мне угодно, я сделаю. Не сатане, а то, что мне угодно». Друзья, вот это вот говорит, что неверие придает большое, ну, как бы, значение усилиям дьявола, усилиям врага, вот. Но даже больше иногда придает значение этому врагу, чем могуществу Божьему. Вот. Надо знать, что все, что Господь, все, что Ему угодно, Он сделает. Можно было бы рассказать и о другом знамении, о котором мы вчера с вами подробно говорили, да, что вот Господь сделал руку белой, а потом вот сюда. Понимал ли Моисей значение жезла и змея? Понимал ли он значение белой или руки такой, как вся тело? Трудно сказать, друзья, но во всяком случае он мог бы здесь расписать это перед Иофором очень красочно. Я не знаю, как бы мы с вами поступили. Нам бы, наверное, одного вечера мало было все это пересказать. Он несколько слов: пойду, я возвращусь к братьям моим, которые в Египте, посмотрю, живы ли они еще. Скрывает достоинство. Друзья, скромность укрывать, скрывать. Скромность не торопится обнаружить в себе какие-то сильные стороны. Вот так иногда смотришь, вот братик садится, прямо только приехал на курсы, сразу за пианино и выкладывает все свои. О, не хватает скромности. Или берет трубу и самую под потолок гонит туда. О, друзья, еще не хватает скромности. Как мы торопимся обнаружить свои возможности, свои способности. Скромность, она стыдится это делать. Она это прячет в себе, она это подавляет. Новой природе Христовой, друзья, не свойственно это делать. А у меня вопрос, друзья, вот давайте, такой глубокий-глубокий вопрос. Кто это разжигает стремление выставить себя на показ? И сразу ответ: сатана. Ну, хоть каким-нибудь путем, ну, выстави себя, отдели себя от прочих. Друзья, это он делает. Вот когда мы читаем Евангелие от Матфея, что сатана предлагает Господу, 4 глава, 6 текст, и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься на камень твой, на камень ногою твоею. Ну, представляете себе такую картину? Высокий храм, на самое крылышко, на самый краешек, вот, стоит Сын Божий, и сатана ему говорит: бросься, вот полшага и вниз. Ну, ты же не разобьешься, вот ангелы тебя понесут, вот там внизу, значит, толпа, молится еврей с поднятыми руками, на небо смотрят, взывают к Богу, и вдруг Сын Божий, вот так кругами, плавно, плавно, вниз, потом опять наверх, опять на крыло храма, и встал. Друзья, это он разжигает. Он разжигает, друзья, чтобы мы никогда себя не обманывали. Вот. И он всячески будет в нас разжигать вот это вот, вот эту струнку. Вот. А мы, друзья, мы причастны не только божеского естества. Не будем делать ошибку. Мы с вами причастники еще греховной плоти. Вот что он будет жечь, вот что горючее. Он знает, что зажигать. Новая природа не зажигается. Новой природе это противно. Новая природа уходит от этого. Как говорит, вы до безумия меня, говорит, довели, чтобы я похвалился перед вами. Апостол Павел говорит, для новой природы это безумие. То, что мы иногда делаем, друзья, Бог смотрит на нас, это чистое безумие. когда мы хотим похвалиться, показаться перед кем-то. Дух хвастовства, друзья, помрачает все дела благочестия. Какой это служитель с духом хвастовства? Друзья, вот так вот посмотрел я вчера и сегодня на Моисея, думаю, какая высота, какая нравственная высота. Да я пойду, посмотрю, вот что там, вот. Так иногда слышишь, там вот брату дают мандолинку, да чего там мандолинку, электрогитару, усилители, кишки вот эти натягивают. О, вот это да! Ой, друзья, сколько... А взять мандолиночку, балалаечку, да красный, как помидор, будет сидеть. Что это такое? Это сатана разжигает стремление немножко показаться, немножко быть лучше, чем другие. Вот кто автор. Давайте посмотрим еще на один эпизод. Но прежде я хочу прочитать из книги «Исход», из 26 главы, 7 текст. Друзья, глубина этого текста необозримая. Необозримая. «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию». Козья шерсть. Ну, кто из нас думает, ну так прочитали, ну козья шерсть, давай дальше буду читать. Длина одного покрывала 30 локтей. Друзья, давайте остановимся. Не длина покрывала, а что такое козья шерсть? Козья шерсть скрывала красоту внутреннюю скинии. Снаружи человек подойдет и скажет, а что это за какая-то нелепая постройка? Да я таких домов никогда не видел. Да как в нем жить? Ни окон, ни дверей. Что это за внешность какая-то? Козья шерсть. Вот изобрели какие-то бараньи шкуры туда накидали, козья шерсть. Ни вида, ни величия. А внутри... О, друзья, внутри вся прелесть. Стоит только один шаг сделать внутрь, как все блестит. Белоснежный весон, медь блестит, золото блестит, серебро блестит, а снаружи козья шерсть. Друзья, вот такой был Моисей. Пойду я посмотрю братьев, шерсть, шерсть, а внутри блестит. И Господь видел внутренность блестящую, я от тебя не отстану. Ты будешь вождем Израиля, ты будешь водить Израиля по пустыне. Друзья, Господь обращает внимание не на наружный блеск, не на эту мишуру, а на внутренний блеск, на скромность, на умение скрывать свои достоинства, быть осторожными в обнаружении своих достоинств, делать это очень осторожненько, стерильно. Покрывало из кожи и шерсти. Друзья, это мне очень нравится слово, я его себе в Библии подчеркнул. Чтобы во мне видели покрывало из кожи и шерсти. Вот тогда Господь будет ставить на служение. Конечно, скинию можно было бы снаружи, я не знаю, какими там прекрасными камнями, там золотом, я не знаю, я так, художественное воображение у меня очень слабое, друзья, но можно было бы, знаете, как пирамиды какие-то там, или какие-то пагоды, или какие-то там индусские храмы, там китайские, ну, на картинках видишь, думаешь, вот это чудо света. Ничего подобного. Какой-то с виду сарай, наброшены какие-то там. Да что делать с этой постройкой? Загляни вовнутрь, и ты увидишь, что там такое. Вот давайте мы сейчас прочитаем эпизод один. Книги чисел из 9 главы. 8 текст. «И сказал им Моисей, постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь». Друзья, кратчайший из людей, скромнейший из живущих на всей Вселенной, друзья. Вы посмотрите. А какой вопрос тут? Да вопрос-то, я думаю, я так вот вчера задумался и сегодня. А мне кажется, что вопрос несложный. Вот было постановление такое, Господь постановил через Моисея, как Пасху соблюдать. Ну вот сделайте, вот совершите ее вот в такое-то число, такого-то месяца, вот 14-й день, 1-го месяца, сделайте Пасху. А были люди, которые нечисты от прикосновения к мертвым телам, но они тоже хотят Пасху попраздновать. Что же теперь с ним делать? И пришли люди и говорят, а мы нечисты от прикосновения. Ну, папа похоронил, там мама похоронила, детей похоронил. Ну, нечистые, а что же нам теперь, Пасху теперь не справлять? И сказал им Моисей, постойте. Я послушаю, что повелит о вас Господь. Друзья, какая нравственная высота! Как-то, может быть, не привыкли мы смотреть Моисея вот с таких позиций. Какая красота внутренняя! А снаружи, постойте, я послушаю. Я не знаю. Моисей, как ты не знаешь? Как ты можешь сказать «не знаю», когда ты такой мудрый? В тебе вся мудрость египетская. Ты ученый, ты образованный, и у тебя язык повернулся сказать «не знаю». Ты занимаешь такое высокое положение в Израиле. Ты вождь целой нации избранного народа. Господь говорит, Израиль, сын мой, ты водишь сына его по пустыне. Ты столько чудес сделал. Перед тобою расступалось все. И ты говоришь, не знаю. Друзья, для Моисея это могло показаться очень унизительным. Я не знаю. Вот когда Господь поставит вас на служение, когда будете руководителями оркестров, и оркестрант вас спросит, ну а как вы, вот каким пальцем вот эту ноту? А если ты действительно не знаешь, каким пальцем нажать на клапан? Друзья, он не постыдился сказать «не знаю». А как язык не поворачивается? «Не знаю». Ой, друзья, как? Вот и когда мы вот такие кроткие, когда мы ничего в себе не стоим, мы тогда скажем «не знаю». И это нас избавит от многих ошибок, это нас избавит от многих заблуждений. Это делает нас простыми, правдивыми. Но, друзья, но при всем этом надо сказать, что мы стыдимся сказать «не знаю». И нам это делать очень трудно. Особенно, когда руководитель говорит просто ученику своему там в оркестре, где вы будете работать с вашими братьями, сказать «не знаю». Друзья, это очень тяжело. Ну, я не знаю, тяжело ли это было Моисею. Да вот он так просто говорит «да я не знаю, я послушаю, что повелит о вас Господь». Друзья, вот таких Бог ставит на служение, а других – уступи место, уступи. Вы знаете, вот хор, ну, большой хор, человек 80 по праздникам, вот, и регент такой был, ну, мне рассказали один случай, как он поступил там с хоровиком, разучивать произведение, и попросил брата там пропеть партию, вот, брат пропел партию, а этот регент так делает. Ну-ка, давайте посмотрим, малым ли он был в глазах своих. Сейчас он не регент. Не регент. И вот смотрите. Я так себе представляю обстановку. Когда-то он первый раз шел в хор. Конечно, с чувством недостоинства. Первый раз мы всегда боимся. Боимся, Господи, да как я буду? И в положении малых мы всегда как-то опираемся на Господа. Да, я ничего не могу. Если, Господи, ты не поможешь, ну вот так все оно и будет. Я в таком качестве сейчас низком. Как я буду там учить? Да я сам не могу ни с опорой, никак не могу ни показать, ни спеть ничего. И он такой кроткий, он такой смиренный приходит. Но потом он начинает со временем свыкаться с обстановкой. Он уже не на полусогнутых стоит, он уже как-то выпрямляется. Если это проповедник, он уже как-то, знаете, здесь вот так вот располагается, чуть ли не лежит уже здесь. Он свыкается. Понимаете как? вместо того, чтобы ужаснуться своего положения, он свыкается с ним. Друзья, немалым ли ты был в глазах твоих, когда Господь тебя помазал? Вот когда ты был малым, Господь тебя избрал. Когда ты был малым в глазах своих, Господь тебя помазал царем над Израилем. Когда ты был малым, а ты же не всегда был малым. Ты же когда-то возрос. Ты каждый день по миллиметру возрастал и стал таким гигантом. Друзья, сначала его надо было в обозе искать. Он где-то прятался в обозах, но чувствовал недостоинство свое. Он говорит Самуилу, вот, ну что ты, и вопрос такой он ему задает. Говорит, что ты мне это говоришь, зачем? Я, говорит, вот, я такой недостойный, зачем ты меня вот так вот, такие слова мне говоришь? Сначала он такой маленький, но... Друзья, смотрите, я бы даже сказал, друзья, что тема сегодняшней беседы, знаете, какая? Господи, подскажи, как мне остаться на высоте собственного ничтожества? Вот удержаться на этой высоте, кто я? Немалым ли ты был в глазах твоих? Друзья, поначалу вот Господь к нему обращался как к малому, и обращался как с малым, ну и надеялся, что он такой малый и останется в глазах своих. Но потом, друзья, как он вырос, ну и что, и отверг. Все. Друзья, это нам хороший урок. Пока мы будем в такие вот в состоянии, ну кто я такой? Господь будет поддерживать. Господь будет нажимать, как с Моисеем, не будет отступать. Я буду с тобою. Но стоит нам только вырасти, Господь скажет, уйди, уйди, я поставлю Давида. А тебя я не поставлю. Без этого качества, друзья, бесполезно. Хотя бы мы профессионалы были, хотя бы мы там и изучили, не знаю, сколько нот и каких высот там не достигли в тембрах и красоте звука, и по тесситуре. Друзья, уступишь место другому. Вот такой духовный закон, такая закономерность. Вот я хочу сейчас еще посмотреть на Гедеоне. На Гедеоне. Друзья, то же самое, все то же самое, что произошло и с Саулом, но только не в таких драматических красках здесь описывается. Вот Господь является Гедеоном, говорит, муж сильный. Гедеон слушает, да какой это сильный. Господи, не ошибся ли ты? Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя... Господи, как я спасу Израиль? Ну, ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? Ну, как я его спасу? Господи, ну, как я буду руководить этим оркестром? Ну, никаких сил я не вижу, ни профессиональных, ни духовных. Ну, как я могу вот так вот? Иди, я буду с тобой, я буду тебя руководить. Когда что-нибудь тебе надо, я тебе помогу. И ты поразишь мадианитян. Друзья, и смотрите, с кем сравнивается Гедеон. Гедеон сравнивается с ячменным хлебом. Гедеон пришел в стан вражий, и вот там рассказывает один другому, говорит, снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану. Это Гедеон. Это Гедеон катился по стану. Прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Друзья, Гедеон приравнивался не к пшеничному караваю, нет, а всего лишь ячменному хлебу. Друзья, ячменный хлеб – это ели бедняки, он жесткий, он тяжелый, он менее питательный, это пища простого народа, даже употреблялась на корм лошадям, ячмень – дешевое произведение земли. Вот кто такой вначале был Гедеон. В собственных глазах. Как я спасу? Иди. Иди, тебя я ставлю. А потом... Ой, что-то произошло в Гедеоне. Я до конца этой глубины не понимаю, но вижу, что Гедеон уже не в том качестве. Теперь он уже так. Гедеон сказал им, прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей. Вот. Они говорят, дадим, разослали одежду, бросают туда сережки, золото всякие, все, что на верблюдах вешают, все, и он выпросил у них 1700 золотых сиклей, кроме прочего, не буду это перечислять, друзья, собирает золото. Я не знаю, как это в духовном смысле, почему ефод он сделал из этого, почему он положил в своем городе, почему израильтяне стали блудно ходить туда за ним. Но читаем, он был сетью Гедеону и всему дому его. Уже Гедеон не просматривается. Да как я спасу Израиль? Уже он золото собирает. Уже он что-то из себя значит. Уже какой-то там ефод делает себе. Друзья, уже опасно. И тут прямо так и сказано. Ефод стал сетью Гедеону и всему дому его. Запутался в этих сетях. Друзья, почему надо говорить об этом? Потому что при всем нашем профессионализме, при всем нашем очень хорошем и правильном отношении к инструменту, это все на своем месте. Надо достигать высот, надо достигать низов, надо звука достигать, амбушюр укреплять и так далее, грамотность и гармония. Все это на своем месте. Но ни один из нас не будет настоящий служитель без вот этого. Кто я? Сегодня Господь так к нам обращается, да, вот. Друзья, смотрите, вот одна сестра тоже вот в хоре, ну, она руководила хором, вот. Ну, сестра как сестра, вот, ну, предложит то сестрам спеть, то братьям все. Потом, братья, спойте отдельно свою партию. Братья спели свою партию. Вот она им замечание делает, ну так, знаете, не со злобой, ну равнодушно, не равнодушно, а добродушно, так, знаете, ну не с таким, не с жаром. Ну так, братья, ну что вы ревете, как медведи? Друзья, я сижу, слушаю, у меня прямо не верится, чтобы сестра могла братьям вот такое замечание делать. Ну когда-то ж Бог ее поставил. Первый раз она шла на спевку, я не знаю, она была ниже травы это, и тише воды. Страх, наверное, был, Господи, у меня так мало знаний, да я едва до отре отличаюсь, скрипичный от басового. Ну как я буду тут руководить, вот тут мы же братья есть. Ну как сказать, брат, прочитай проповедь. Как я могу это сказать, брат, спой. И вся съеженная вот так вот, это первый раз. И Господь смотрит на нее, вот, о, хорошо, хорошо. А потом она выпрямляется, знаете, так, потом она вшире, вверх, и все. А теперь уже братья-медведи. Ой, друзья, вот это опасно, это опасно. Сохрани нас, Господь. Вот давайте вот так вот помолимся, Господи. Ну дай мне вот этого страха, как апостол Павел говорит, я был у вас в немощи, в страхе и в великом трепете. Трудно, конечно, представить себе апостола Павла таким дрожащим, с Библией в руках, да, вот выйдет на кафедру, вот так вот и дрожит. Уж апостола мы как-то себе, знаете, так вот представляем. Нет, вот такой он и был. Я был, говорит, у вас в страхе. В страхе что-нибудь сказать без Бога. Страх что-нибудь сделать без Бога. Страх забежать вперед Бога. Ведь каждую мысль положить на весы Божьи, взвесить ее. А страх что рождает? А страх, а немощь рождает страх. А страх рождает трепет. Друзья, вот так вот, чтобы все время у нас вопрос такой был. Кто я? Я совершенно недостоин. Но раз ты меня удостоил... Вот. А по себе, по самому, кто я такой? Давайте будем молиться, друзья. Молиться за то, чтобы Господь дал нам еще больше ревности в профессиональном деле. Это правильно. И какой я руководитель, если я не знаю, каким пальцем нажать там, и что, или как, или я не могу двух аккордов по гармонии соединить. Конечно, какой я руководитель. Но с духовной стороны, чтобы нам это не проглядеть. Кто я? Чтобы мы каждый день с вами носили козью шерсть, за которой проглядывается блеск. Уметь скрывать свои достоинства. Пойду я, посмотрю братьев моих, живы ли они там или нет. А у него ведь переживания были сильнейшие, а он их скрывал. Он был очень сдержанный в обнаружении своих достоинств и так далее. Давайте вот сейчас вот Господа попросим. Господи, дай мне вот этого качества. Хорошо, когда рука чистая и держит жезл, и молится хорошо, но еще чувство недостоинства. Господи, я недостоин, но Ты меня сделал достойным. Это совсем другое дело, это Божья сторона. Пусть Господь нас благословит. Вообще момент приближения к Богу. Пост – это не вопрос желудка. Вот. Вопрос смирения, вопрос приближения к Господу. И вот мы читаем, и сказал Господь Аврааму, пойди. Мы сегодня поговорим о том, насколько мы услышали с вами это слово «пойди», когда приехали сюда, насколько мы услышим это слово «пойди», когда приедем в церковь нашу, и нам скажут, мы тебя ставим руководителем оркестра. Мы услышали это слово от Господа, или мы не услышали. Давайте посмотрим, что бывает, когда человек услышал слово Божие «пойди», что бывает из того, когда человек не услышал «пойди», когда он занимается самодеятельностью, что из этого получается. Друзья, я думаю, сегодня очень уместно так поднять этот вопрос. Вот, сказал Господь Аврааму, пойди. Скажите, кому он сказал, Аврааму или Лоту? Аврааму. Лот этого слова не слышал. Но мы читаем, и с ним пошел Лот, да, в четвертом тексте читаем. А Господь его послал? Нет. Давайте так вот порассуждаем.
Вот они вышли вместе. Ну, со стороны видно, что, ну, вышли вместе, дядя с племянником, все у них в порядке. Нет, не все в порядке. Вышли вместе. Одного Бог послал, а другого нет. Друзья, у них много общего. Они оставили одну местность, они оставили идолов своих. Вот там Господь выводит их из этих идолов. Они родственники, они вместе с одного места вышли, вместе меняют все дорогое на неизвестное будущее, меняют на беспокойную жизнь, идут в неизвестность. Да, это все их объединяет. Оставили, так сказать, насиженное место, все дорогие места. Все правильно, они теперь странники. Да, все это да. Они, кроме того, что еще и родственники, они верующие, и они оба праведники. Друзья, различия между ними можно найти только, может быть, в разницу в возрасте. Этот племянник, а тот дядя. Друзья, так все общее. Ну, так вот и идут, все очень хорошо. Трудности встречают вместе, все. Но одному Бог дал силу к преодолению трудностей, а другому нет. Почему? А он Лота не посылал. Лот сам пошел с ним. Ну, можно подумать, что Авраам его взял с собой. Ну, а я думаю, друзья, что у них было общее желание. Лот не пошел против своего желания. У него было желание, он загорелся. Дядя, я с тобой. Ну, пойдем. И пошли. Друзья, загорелся, а жар быстро прошел. Почему? Бог его не посылал. И вот мы смотрим, что они вместе ходят. Вот читаем в 13 главе. И у Лота, который ходил с Авраамом. Смотрите, Лот ходил с Авраамом. А Бог его посылал? Нет. У него был мелкий и крупный скот, и шатры, и непоместительная земля была. Внешне как будто все хорошо, одни благословения. Но это только начало. А потом, друзья, первая неприятность, и он сошел с рельс. Первая трудность, и все. Я читаю эту трудность, 13 глава, 7 текст. И был спор между пастухами скота Авраамова, между пастухами скота Лотова. Все. Какая трудность? Трудность не маленькая. Тут написано, жили Ханании и Ферезеи в этой земле. Ну и понятно, что они занимали лучшие участки, потому что они были аборигены. А эти, как странники, они ходят, ищут водопой, ищут пастбище, вот это все ищут, где-то находят, где-то они находят, начинают спорить между собой. Ситуация очень серьезная. Друзья, в результате этой ситуации Лот оставил путь странника. Вот. Он не выдержал этой жизни тяжелой. Ну, это и вполне логично и понятно, потому что сил он не получил для этого путешествия. А вот написано в 12 текст, очень важно на нашем рассуждении, Авраам стал жить на земле Ханаанской, то есть продолжал быть странником, как его Бог и призвал странствовать. Он потом говорит, вот в 20, по-моему, главе, «Бог повел меня странствовать». Да, Бог повел меня не к оседлой жизни, а странствовать. Оседлая жизнь у него была там, в Уре Халдейском. Это 20 глава, 13 текст. «Бог повел меня». Друзья, мы можем так сказать. «Бог повел меня, и я приехал сюда, и поведет меня дальше, я приеду в церковь мою. Бог меня повел, Он поставил меня на это служение». Хорошо, если у нас есть такая уверенность в призвании. Но, может быть, у кого-то такой уверенности сегодня нет. Он не может сказать, как Авраам, «Бог повел меня». Вот, во всяком случае, Лот этого не мог сказать. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Друзья, смотрите, ну так вот, силы не было у Лота, он вошел в дружественные отношения с окружающим населением, даже соблазнился условиями жизни, вот, а городская жизнь все-таки легче, чем такая страническая, оседлая жизнь, там все размерено, там все известно, что будет завтра, послезавтра, когда живешь странником, ничего не известно. Может быть, какие-то рекетеры там были, нападут и так далее. Друзья, такая жизнь очень отличается от городской. Ну что же, Лот сам себя исключил от жребия Авраама ходить странствовать, и исключил себя от жребия и наследовать эту землю. Все, он оказался в Содоме. Друзья, этот эпизод нам говорит о том, что Лот пустился с Авраамом в это путешествие, в которое Бог его не призывал. И некоторое время у него был успех, все было хорошо. Но непосланный ослабевает, причем очень быстро. И при первой неприятности он может оставлять это служение. Почему? Потому что сил нет. Я хочу перейти сейчас к повествованию еще об одном муже Божьем. Моисей. Книга «Исход». Давайте поразмышляем об этом великом Мужу Божьим. Вторая глава. Я читаю 11 текст. Второй главы. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел. Случилось. Это дело случая. Вот так случилось, друзья. Может быть, кто-то сюда приехал, вот так случилось. Ну, не Бог послал, а так случилось. Вот с одним братом действительно случилось. Он приехал на курсы, и через дня 3-4 подходит ко мне и говорит, что мне делать? Я говорю, а что? Да я как-то чувствую себя здесь, ну, не совсем на месте, что ли. Я говорю, а как церковь, как братья? Да ну, там как-то наспех вот решили, что ну, некого послать, послали меня. Друзья, это случилось. Это не Бог послал. Ну, много мы на случай опираемся, вот так вот, где-то быстренько там братья наспех, какую-то бумажку там сунут, езжай. Но это еще не значит, что Бог послал. Нет, нет. Вот так вот случилось, он вышел к братьям своим, друзья, так случилось и вышел. Лот тоже вышел, но так случилось. А вот Авраама не случилось, он услышал. Друзья, вот тут случилось. Он вышел, увидел тяжкие работы, посмотрел туда-сюда, значит, видя, что нет никого, он убил египтянина, скрыл его в песке. Вот так случилось. Друзья, он имел мудрость египетскую, он посчитал, что этого достаточно для служения. Вот, он очень мудрый теперь стал. Вот. Потом 13 текст написано, и вышел он на другой день, и опять случилось, вышел, Бог его опять не посылал. Друзья, мудрость египетская чем закончилась? Закончилась убийством. Еще чем? Бегством закончилась. Друзья, вот так, может быть, кто-то из нас думает, ну, что же, музыкалку я закончил, я на трубе, вот, все у меня хорошо. Ну, а теперь прямая дорога к служению, я в церкви буду. Я же лучше всех играю в церкви, значит, я буду там руководитель, я буду на этом служении. Друзья, не будем торопиться, это очень поспешный вывод. Да, на трубе играть это очень важно, это очень хорошо. Вот. Но при первой серьезной неприятности оставишь твою трубу. Вот. Почему? Да потому что сил не хватит. для служения Божьего нужна и сила Божья. А откуда она в человеке, если Бог не посылает и не наделяет способностями, и все вытерпит, все преодолеть? Так что, хотя и тут дважды вышел, дважды, а дважды его Господь не посылал. И ничем этим хорошим не закончилось. Вот, и хотя вот намерения ведь хорошие были у Моисея. А что в этом плохого? Он увидел, что египтяне вот это угнетают все. И мы читаем Деяния апостолов, 7 главу, 23 текста. Даже, друзья, с 22 можно. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах, но к служению не был готов». Надо уже прямо сказать. Хотя он был силен и в словах, и в делах, нам кажется, что мы уже готовы принять служение. И труба так держится в руке, не дрожащие, и ноты, и аккорды там, и слух у нас хорошо. Можно приступать к служению. Не будем торопиться, друзья. Не можем сделать логическую ошибку. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев. На сердце пришло, друзья, это еще не значит, что Бог послал. Сегодня нам на сердце приходит одно, завтра приходит на сердце другое. И кто его знает, что у нас за сердце там, а сердце человеческое лукаво и крайне испорчено, и туда может прийти очень много чего. Но когда Бог пошлет, друзья, это не называется «пришло на сердце». Нет, нет. И дальше, 24-й, ниже читаем. «И увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина». Ах, как хорошо! Да, хорошо. Очень нравственно все. А Бог посылал тебя? Нет. Играть на трубе прекрасно. Руководить оркестром очень хорошо. Церковь выручить, которая хотела бы иметь оркестр, да все это похвально. Но один момент, если будет исключен, весь домик рассыпется при первой же трудности. Вот нам пример. Он думал, поймут братья его, друзья. Он думал, это еще не значит, послал Бог. Нет, он только думал. Конечно, он думал, поймут его братья, что Бог рукой его дает им спасение, а Бог не дает его рукой спасения. Еще не пришло время. Еще надо было 40 лет. Надо было, дело не в египетской только мудрости, а надо было азбуку Божью учить. И где? В пустыне. Моисей научился говорить, но он еще не научился молчать. Бог долго готовил к служению Моисея. Вот 40 лет он с овечками. А с овечками особенно не поразговариваешь, египетскую мудрость на них не покажешь. Друзья, вот надо было молчать, смиряться, размышлять 40 лет. И какая перемена за 40 лет произошла, друзья, смотрите. Смотрите, какая перемена. Мудрец египетский. Всю мудрость впитал египетскую. А после того, как 40 лет походил за овцами, а смотрите, какая перемена. Для египтян пастух – это мерзость. Вот египетского мудреца до мерзости – смотрите, какая в нем перемена. А вот теперь Господь говорит, иди. Вот теперь я пошлю тебя. Вот теперь читаем 3 главу, 10 текст. «Пойди, я пошлю тебя». А теперь, друзья, давайте посмотрим человека, которого посылает Бог. Но Бог не посылает и не говорит, ты знаешь, Моисей, я тебя пошлю, ну, все у тебя будет на пятерку, все будет хорошо, никаких трудностей, все само собой, как в сказке. Ой, друзья, вот этого он не говорит. Нет, нет, этого он нам никому не обещает. И вот, пожалуйста, случилась трудность. Да, большая трудность. Какая? Вот читаем 5 главу Исход, 22 текст. «И обратился Моисей к Господу». С чем он обратился? С огорченной душой он обратился. Он сильно был огорчен. «Для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня?» Друзья, бывает, что служитель Божий сильно огорчается. Конечно, мы видим тут и некоторую непочтительность. Моисей позволил себе рассуждать о путях Божьих. Но, друзья, смотрите, Господь ему помогает. Господь от него не отворачивается. Он дает ему силу все это вытерпеть. Это тяжкое обвинение, которое выслушал Моисей. «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона». Фараон еще больше нас возненавидел. «И дали им в руки меч, чтобы убить нас». Друзья, косвенно обвиняют в убийстве. Но теперь Господь и помогает Моисею. Нет, не Лоту. Не Лоту, а Моисею. «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном». Все. Успокаивает огорченного служителя Божия. Вот так, друзья, когда Господь посылает, дает силу. Теперь обстановка накаляется. С каждым днем, друзья, все сильнее и сильнее испытания, искушения. Мы читаем 14 текст, исход 15, 14 главу, 15 текст. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь?» Вот когда мы читали перед этим, тут написано, и обратился Моисей к Господу. Спокойный тон повествования, обратился. Друзья, мы делаем разницу, человек обратился или вопиет. Когда придавят где-нибудь или машиной, вопиешь. А когда просто так, ну, обращаешься, он теперь вопиет. А что, в чем причина? Господь намеренно поставил Израиль в тупик. В безвыходное положение. Сзади Египет, впереди море. Все, тупик. Моисей вопиет. А что делать? Израиль в тупике. Моисей тоже в тупике. В отчаянном положении. Господь говорит, что ты вопиешь? Теперь вместо молитвы нужно действовать. Хватит вопить. Давай действуй. Друзья, и вот тут он его и силу дает, и показывает выход из положения какой. «Подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилева среди моря по суше». Вот так Господь помогает. Но он помогает тому, кого он посылает. А кто будет помогать тому, которого Господь не посылает? Сказать трудно. Своими силами. Бесполезно. А трудности будут. И непосещение. Первый раз соберутся с трубами все. Второй раз могут не прийти никто. Что ты потом будешь делать? Неприятности, человеческие взаимоотношения. Поругались, где-то там погрызлись. А где силу взять? Нравственную силу. Где и спросить благодати нравственной, чтобы все в оркестре было хорошо, и у тебя с оркестром. А где ты возьмешь столько сил? Не возьмешь нигде, если Господь тебя не послал. Друзья, все это будет очень трудно, и конец будет как у Лота. До какой-то отметки дойдешь с Авраамом. Пока с Авраамом все хорошо, и молитвы, и беседы, как только без Авраама. Все. До какой-то степени мы все вместе как-то, вот сейчас сольфеджио, гармония, все хорошо. Да, и трудности, и трубы, идем вместе. И только Господь знает, сколько из нас Авраамов, а сколько Лотов. А может быть, Лотов-то и больше, чем Авраамов. Друзья, это слова не на пустом месте. Тысячи курсантов. Тысячи. А сколько прислужений, трудно сказать. Но не тысячи, а может быть и не сотни. А выходим все, объединенные общим желанием, и мы музыкальные с вами, и способные, и преодолеваем большие трудности, и где-то не поспишь, и где-то там попереживаешь за троечку, и бегаешь за преподавателем, как бы пересдать. Да, мы все объединенные одним. Но один получает силу, а другой на своем издевении. И вот тут и задумаешься, а хватит ли образования? Да нет, надо еще услышать, пойди, я посылаю тебя. Друзья, надо бы услышать это слово. Вот. Дальше Моисей опять возопил Господу, 15 глава, 25 текст. Горькая вода, пришли, а там вода горькая. А народ ведь смотрит, озлобленный, куда ж ты нас водишь по горьким водам? Обратился Моисей к Господу, а Господь сразу и вывел его из этого положения. Вот так, друзья, и сколько здесь написано. И уже Моисей говорит, возопил Господу, что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями. Но уже, казалось бы, все. Накал до последнего. Господь выручает. Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин. Вот возьми жезл, ударь, все. Выручил из этого положения. Конечно, трудности будут у руководителей оркестра. И большие. Но мы должны знать, что если Господь нас посылает, то все будет хорошо. Выведет из любого тупика, из любой трудности. Я читаю книгу чисел, 14 главу. Написано так. 41 текст. Найдете там три слова. Это будет безуспешно. Это будет безуспешно. А что же это за безуспешно? Давайте немножко раньше прочитаем. 40-й текст. И вставшие рано поутру пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем. А кто их посылал? Мы пойдем. Нет, никто их не посылал. Мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал, для чего вы приступаете, повеление Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, не ходите, никакого успеха в этом не будет. Почему? Господь не посылал. Друзья, вот как-то интересно человек устроен, да? Вот, когда Моисея Господь не посылал, он пошел. Еще сказано, два раза вышел. Но тебя же Господь не посылает. А когда Господь начинает посылать, он начинает упираться. Смотрите, 4 раза пришлось сказать Господу слово «пойди». 4 раза. С первого раза не пошел. Вот так человек, интересно, вот устроен. Я читаю 3 главу Исход, 10 текст. «Пойди». Дальше я читаю 16 текст. «Пойди». 12 текст, 14 главы. «Итак, пойди, я буду при устах твоих». И, наконец, 19 текст. «Пойди, возвратись в Египет». 4 раза. А теперь он не хочет идти. Вот так человек устроен, да? Вот так устроен человек. Когда его не посылают, он идет. А когда надо идти, он не идет. Ну и что получилось, друзья, вот так. И здесь такая же история. Когда надо было идти, вот мы читаем числа 13 глава. Вот. Но 31 текст. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Пойдем. Друзья, пойдемте, потому что там хорошая земля, там вот вы видите, какую виноградину мы принесли, вдвоем еле дотащили. Плоды, вот они, вот ваши глаза видят, какие там плоды. Пойдем! Нет, не пойдем. А теперь мы пойдем на то место, о котором сказал Господь. А теперь нет. Теперь вас Господь не посылает. Это будет безуспешно. Не ходите. Вот так, друзья, получается. Вот в одно место приезжаю, ну, нахожу брата там, он, как я специально не искал, но увидел брата, которого я раньше видел на курсах. Ну, так разговорились, я говорю, ну, как, Саша, у тебя дела музыкальные, как ты там справляешься? Музыка. Я, говорит, с музыкой завязал. Ну, это он немножко так отшутился, как бы, а так, ну, серьезный христианин, серьезный. Ну, иногда и серьезные люди шутят, так, это маска. Это маска, за которой идет серьезное переживание. Он так отшучивается, он так и юмористический тон, а внутри он серьезный. Это просто такая маска, вот за ней надо увидеть серьезность. Да, я, говорит, и завязал. Ну, я не стал его спрашивать, как он завязал, развязал и что там получил. Но на курсах он учился, и учился неплохо. Вот. И, может быть, и сейчас был бы регентом. Вот. Но я так думаю, и скорее всего, вот, поскольку Бог его не посылал на эти курсы, хотя он очень музыкальный. Музыкальность – это еще не признак посланничества, как, помню, в этом... В одном городе были курсы регентов. Ну и на прощальном вечере я такой вопрос тоже вот заострил. А, друзья, давайте вот хоть в последний вечер порассуждаем. Вот, кого Бог посылает, это на своем ли ты месте, прочитали книгу чисел, каждый на своем месте, так вот. Ну, а ты как, брат, вот я тебе сейчас буду, да, вот микрофон дам, а ты выйди и поделись, вот как... посланничество твое ты имеешь или не имеешь. Ну, один брат выходит, так объясняет, братья, вы знаете, я вот с детства, сколько я себя помню, мне так музыка нравилась, я так на аккордеоне, так вот хорошо, все. Вот, ни слова о том, что Бог его послал. Он считает, что его природная музыкальность, его склонности, вот, что гармонический минор очень красивый такой, и значит, что его Бог посылает. Нет, друзья, это еще не означает, что Бог посылает. Ни один, ни другой, ни третий так и не осознали, что Бог их посылает. Хотя каждый в своих выражениях, там вот, что очень музыкально и как-то вот, это все мысли, думал он, что Бог ему дает. Только думал, случилось, это случилось. Друзья, я за тот вечер, за весь вечер, я не услышал ни одного твердого слова. Я знаю, что Бог меня поставил на это служение. Я такого не услышу. Друзья, если такой твердости не будет, то тогда будет другое, что посмотрев туда и сюда, вот что мы будем делать, друзья, шеи будем вертеть. Да, ориентация на человека. А как посмотрит это? Моисей хотел угодить и израильтянам, и на опасности, и вот как вот так вот будем туда-сюда, вот, но, как сказано в притче, глаза твои да смотрят прямо, не будут смотреть прямо. Почему? Никакой не будет уверенности, что Бог послал тебя. Друзья, в эту неуверенность, у неуверенности есть свой цвет. Ну, я не знаю, какой-то, может быть, серенький, бледненький какой-то. Все, что мы будем делать, если Бог нас не послал, если нет уверенности, что Бог послал, все будет окрашено в этот серый цвет, в цвет неуверенности. Мы будем переминаться с правой на левой. Мы будем то на одного, то на другого, вот так вот. Никакой уверенности не будет. До тех пор... А уже когда Моисей услышал «пойди», все. И когда я читаю вот это место, друзья, мне все время какая-то картина, может, немножко странная, но все время такая картина возникает. Вот написано в книге «Исход». «И пошел Моисей». 18 текст 4 главы. Друзья, мне все время представляется, как бы, знаете, вот огромный корабль. Строят его, строят, ну, я не знаю, сколько, 2 года, 3, 4, 5, не знаю, все-таки огромный плавучий корабль. А теперь его надо спускать на море. Я не знаю, как их спускают, на веревках или как там, на каких-то там этих колесах, не знаю. Но он идет. Идет в воду, вода расступается, пошел. Да кто его теперь остановит? Никакая стихия, никакие бури, никакие неприятности. Я сошел со стапеля огромный корабль, пошел Моисей. Никакие неприятности. Бог дает силу, Бог дает терпение, Бог дает мужество, Бог дает смирение, Бог дает кротость. Показывает свою мудрость, а и спрашивает у Бога, и сколько мы с вами читали, я пойду попросить Бога. Да у Него все ответы на наши вопросы. А кто даст ответы, когда Бог не посылает? У кого будешь спрашивать? Друзья, конечно, в свете вот таких рассуждений у нас и вопрос должен возникнуть. Ну, хорошо, брат, вот ты так вот говоришь, вроде все убедительно, так действительно, тут ничего не скажешь против, это Слово Божие. А как мне узнать? Ну, вот мне сейчас вот надо срочно вот узнать, вот в молитвенный час вот мне надо узнать, вот, а меня посылает Господь или не посылает. Да, Господь и сейчас хочет открыть тебе, посылает Он тебя или не посылает, да. Ну, для этого мы сейчас прочитаем один эпизод из первой книги Царств. Я читаю 3 главу, 9 текст. «И сказал Илий, Самуилу, пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». Друзья, вот ответ на наш вопрос. Какой ответ? Вот когда зовущий позовет тебя, ну, зовущий здесь петитом написано, да? Вот, в оригинале этого слова нет. Ну, понятно, что когда позовет тебя, ну, кто позовет? А чей голос был? Божий. Вот, ну, идея писатель тут вот, такое слово. Когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, и слышит раб твой. Друзья, а что до этого было? Голос был к Самуилу. Да. Друзья, когда Господь захочет нас призвать на служение, Он даст понять, какими путями, только Он знает, что Он призывает на служение. И еще одна мысль. Если он начнет призывать на служение, он не один раз скажет. Конечно, он может сказать один раз, и Авраам услыхал и пошел. Но с Моисеем как? Он говорит ему, пойди. Моисей начинает, а если не поверят, а если вот это, а если вот это. Господь ему опять, Господь не отступает. Почему? Потому что он его призывает на служение, он от него уже, так сказать, не отстанет. Он его второй раз. Не хочется. Господь от него не отступает. Господь сделает все, чтобы дать тебе понять, что Он тебя призывает на служение. Как? Это уже приоритет Господа, но должно быть ухо прежде всего. Когда, чтобы услышать «пойди», надо иметь ухо. И вот написано так. Вот Самуил, значит, вот, лежал на своем месте, вот, знал свое место, лежал на нем, светильник Божий еще не погас, и возвал Господь к Самуилу первый раз. И отвечал он, вот я, а голоса-то еще не различает, непонятно. И побежал к Илию, спутал Божий голос с человеческим. Вот как этот брат приехал на курс, ну что мне теперь делать? Я говорю, ну как у тебя, ты, как церковь? Ты церковь послала, братья так наспех дали записку, некого послать, ну послали меня. Я говорю, ну уезжай, что ты тут несколько дней еще, уезжай. Говорит, а я еще больше не уверен, надо ли мне теперь уезжать. Он не уверен, что если приехать, надо ли приехать, и еще больше не уверен, надо ли уехать. Друзья, вы себе представляете состояние человека, которого Бог не посылает? Смятение духа. При первой трудности. А у него трудности пошли. То сольфеджио не клеится, то другое не клеится.
И он начинает смущаться. Что ж такое, Господи, если ты меня послал, почему такое? Побежал к Илии и сказал, вот я, ты звал меня. Да я тебя не звал. Но тот сказал, я не звал тебя. Пойди назад, ложись. Он пошел, лег. Господь в другой раз. Друзья, когда Господь призывает служителя, не один раз скажет. И в другой раз возвал к Самуилу. Он встал, пришел к Илии вторично и сказал, вот я, ты звал меня. Никак не мог сообразить, что это Господь его призывает. Но тот сказал, я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа. Еще не открывался ему слово Господне. И возвал, ну уже когда третий раз, тогда с вами читаем девятый текст. Друзья, но тут есть одно важное условие. Когда зовущий позовет, ты скажи, говори Господи, ибо слышит раб твой. Вот это слово раб надо хорошо понять. Друзья, кому Бог будет говорить в ухо? Кто услышит его голос? Только рабу будет говорить, и который способен расслышать его слово. Друзья, для того, чтобы понять волю Божью, надо быть рабом. Самуил должен считать себя рабом Божьим. Вот тот услышит. Друзья, вот так. Конечно, мы переживаем. Вот, и я думаю, что и даже когда христианин уже на служении, уже понял, что Господь его ставит. Уже он как-то себя чувствует на месте. И то нет, сатана еще будет мысли посылать колебания. Может быть, тебя Бог не ставил. И такое может быть. И там будут какая-то борьба. И там будут какие-то размышления. И там с Господом будете решать этот вопрос. Я думаю, друзья, со временем всякие сомнения исчезнут. Господи, на это место поставил меня ты. Почему? Потому что ты столько меня выручал из стольких ситуаций. Но по-человечески я сам бы не справился с этим. Но какие-то чудеса ты мне показываешь на этом пути, вот как Моисей жезлом чудеса показывал. Столько ты мне показывал чудес, что мне теперь сомневаться, что ты меня поставил на это место, это я не знаю, называется искушать Господа. А есть ли Господь среди нас? Друзья, о чем будем молиться? Сегодня у нас пост. Кто-то, может быть, первый раз в жизни, я подчеркиваю, первый раз, никогда даже не задумывался. Он думал, что быть служителем Божьим, это надо на трубе достать там до второй октавы, и все в порядке. Нет, не все в порядке. Конечно, это большое дело, быть специалистом. Но хорошо держать трубу и играть на ней, это все равно, что стоять на одной ноге. А как на одной ноге ходить? Нужна другая. Какая? Я пошлю тебя. Вот теперь иди. Господи, я с одной трубой, но на одной ноге. Я не уверен, посылаешь ли ты меня. На одной ноге не ходи. Друзья, давайте так вот помолимся. Господи, сегодня день поста, сегодня особенная близость наша к Тебе, смирение. Может быть, Ты мне сегодня скажешь, может быть, Ты мне уже сказал, может быть, Ты меня утверждаешь в посланничестве. Одна сестра приехала на курсы недавно, два дня промучилась. Подходит к одному руководителю, вы знаете, у меня что-то там бабушка, вот я позвонил домой, там бабушка болеет. То выяснилось, что уже и не бабушка, уже какая-то другая причина, третья. А вся причина в том, что она взялась не за свое дело, и там трудности, ничего не получается ни с пением, ни с игрой. И через два дня она промучилась, просидела вся в растрепанных чувствах, и уехала обратно в церковь. При первой же трудности сходят, и все. Давайте так помолимся. Господи, хочу быть твоим рабом, но сначала надо быть рабом. Потом подставить рабское ухо. Господи, слушай, раб твой, говори мне,
Скажи, мое ли это дело? За свое ли я дело взялся, или я занимаю чужое место? Я не только не за свое дело, но я занимаю чужое место. Вы понимаете? Может быть, на этом месте кто-то другой должен сидеть, а я сижу на этом месте. И это вдвойне как-то неловко. Я желаю уразуметь, утверждаешь ли ты меня на этом месте. Это серьезно. Может быть, и самая серьезная мысль, и самое серьезное вот такое переживание, которое у нас будет духовное, здесь, на курсах, чтобы мы здесь уже желали уразуметь. Оставит ли меня Господь служить тебя? Давайте помолимся. А Господь хочет сказать. Хочет. Он не отступал от Моисея, почему хотел его поставить служителем. И для этого Господь сделает все. Но надо иметь ухо, надо быть рабом. А ухо, конечно, не вот это. Пусть Господь нас благословит.